снова с вами Веда Радио со своими прямыми эфирами. Как всегда, во время прямого эфира вы можете общаться с нами и с тем гостем, который сейчас выходит в прямой эфир. Сегодня это Сергей Тимченко, и он всегда готов, всегда рад отвечать на ваши вопросы, чтобы помочь в вашей жизни. Вопросы можно задавать практически любые, но ответы будут духовного характера. Вот так получается, что все аспекты нашей жизни можно связать как-то с духовностью. И Сергей Тимченко нам в этом помогает. Прежде чем с ним поздороваться, поприветствовать его, я напомню, что вы можете задавать вопросы, написав свой вопрос на наш сайт vedaradio.fm, либо же позвонив по нашему скайпу с логином Ведарадио. Ведарадио — это одним словом. Ну и сайт vedaradio.fm, я надеюсь, вы уже все знаете. Пишите, звоните, мы уже ждем прямо сейчас ваших вопросов. Ну а теперь Сергей Тимченко появляется в нашем эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, можем приступить к вопросам. Я вижу, что на наш сайт уже пришли некоторые вопросы. И вот первым был Максим. «Здравствуйте», — написал он. «Император Николай II причислен Русской Православной Церковью к лику святых. Из биографии его ясно, что любил охоту, в свободное время любил гулять по улицам и отстреливать ворон, бездомных кошек и собак. Святые люди охотятся на животных?» Такой вопрос интересный.
Хороший вопрос. Главный принцип духовной жизни, один из главных принципов, это не насилие. На санскрите это называется ахимса. Когда человек не совершает насилия или не причиняет боли другим живым существам, то такой человек может получить особое благословение Всевышнего. И главный принцип ведической культуры – это не причинять другим людям и вообще другим живым существам страдания на уровне тела, речи и ума. То есть мы не только физически не должны причинять страдания другим, но даже в речи мы не должны ранить окружающих. И также мы не должны в своем уме желать людям зла. Когда человек этот принцип культивирует, то Всевышний становится очень и очень доволен им. Некоторые люди приходят через Священное Писание. Некоторые люди приходят это через свое сердце. Они понимают, что я не должен причинять страдания другим. Потому что обычно осадок, который у нас остается внутри, это голос сверхдуши, где Господь из сердца, находясь рядом с нашей душой, говорит нам: ты неправильно себя ведешь, ты неправильно думаешь, ты неправильно говоришь. И мы никогда не встретим, чтобы действительно настоящие святые, такие, как, к примеру, Сергий Ладожский или Серафим Саровский, в христианской традиции ходили и охотились на бедных живых существ. Насколько я знаю, эти люди питались в основном молоком или хлебом и водой, или картошкой. Но такие люди, кстати, в биографии Серафима Саровского описывается, что с детства он избегал мяса, избегал насилия. Это то, что я хотел сказать. Спасибо большое.
А вот почему таких людей вообще причисляют к лику святых, как император Николай II? Ну, не обязательно он, но как-то вот те личности, которых причислили к лику святых, иногда такие кровавые даже поступки совершали.
Честно сказать, я сам удивлен, потому что если почитать более подробную биографию Николая II, у него было очень много таких специфических моментов в жизни. То есть я бы сказал, что этот человек явно не вел образ жизни святого. И поэтому у меня, конечно, тоже возникает такой вопрос. Я не хочу это комментировать. Но святой – это тот человек, который интересы Бога ставит выше своих. Это тот человек, который считает себя слугой всех детей Бога. И тот, кто проявляет и культивирует в себе божественные качества. Такие как сострадание, милосердие, честность, терпение, доброту, щедрость, милосердие и так далее.
Получается, вот в наш век, в век заблуждений, в Кали-Югу, все перевернуто с ног на голову. И если человека причислили, то это еще не значит, что он святой.
Да, действительно, говорится, что судить нужно по плодам. Это об этом говорят веды. Потому как человек себя ведет. Если у человека в сердце находится любовь к Богу, то это автоматически проявится в его внешнем поведении. Что такой человек будет менять свое отношение к людям, к миру. И это факт. И в Бхагавадгите, в песне Бога, Господь говорит, что в эту эпоху деградации люди и религию, настоящую религию, будут принимать за безбожие. А безбожие будут принимать за религию. Это то, что говорит Верховный Господь. Речь идет не о какой-то религии, а речь идет о поощрении неправильных моделей поведения. Спасибо.
Ну, спасибо. Спасибо вам за ответ. Я думаю, что наши слушатели разобрались. Но мы можем также эту тему продолжить, если кто-то нам позвонит. Пока же мы ждем звонка. Я перехожу к вопросу от Анны. Как постоянно думать о Боге, о духовном учителе, особенно когда случаются неприятности или ссоры? Как заставить свой ум привязаться к молитве, отвлечься от себя?
Замечательный вопрос. Дело в том, что мы себя представляем, проверяется в беде. И трудности будут в материальном мире. Материальный мир, согласно ведам, является местом беспокойств. Как сказал один из святых прошлого, он сказал, беспокойств в материальном мире нет только у мертвых. Беспокойства были и будут всегда. Потому что этот материальный мир называется кунха. Кунха означает место страданий или место каких-то трудностей. Но как реагировать на эти обстоятельства, это уже зависит от нас. Потому что любую трудность, как сказал Раданат с вами, он сказал, нужно воспринимать как бесценную возможность принять полное прибежище у святого имени Господа. И если мы таким образом воспринимаем свои трудности, только тогда эти трудности будут решаться. Потому что человек не может решить любую проблему на том же уровне сознания, на котором она была создана. Нужно подняться на новую платформу. Интересно, что Бхагавадгита или песни Бога, и ее первая глава называется «Арджуна Вишада Йога». Или буквально «Йога отчаяния Арджуны». Иными словами, почему мы его прославляем? Потому что, когда у него были трудности, он принял прибежище у Верховного Господа. И через отчаяние мы можем ближе привязаться к Господу. Мы можем ощутить уникальный духовный опыт, чувства, эти взаимоотношения со Всевышним. Мне рассказывали многие люди, что когда они попадали в какие-то трудности, они пытались принимать прибежище у Господа с благодарным сердцем. Никто не говорит, что это будет легко, но на самом деле это трудно. Но человек за считанные дни, за считанные недели может совершить больший духовный прогресс, чем за месяцы духовной практики. Может быть, даже за годы. И возвращаясь непосредственно к теме, я могу рассказать, как один из духовных учителей обратился к своей ученице. Та подошла к нему и сказала, у меня проблемы в семье, конфликт с мужем, все на грани развода. Помогите мне решить эту проблему. Этот духовный учитель сказал, ты должна очень внимательно повторять имена Бога. Ты должна очень внимательно молиться Господу. Комментируя этот диалог, эта женщина сказала, что у меня даже возмущение какое-то родилось в сердце. Я подумал, ну это очень банально, просто молись больше, и проблема решится. Но у нее хватило смирения попробовать это. Она стала менять свое отношение к ситуациям, к миру через отношения с Богом. И это помогло ей стать качественно на другой уровень. И она говорит, что через 3 месяца моей духовной практики, усиленной духовной практики, эта проблема решилась на глубинном уровне. И все разрешилось. Потому что я изменила свое отношение к людям, к миру. Я изменила свое отношение к другим живым существам. И вся ситуация раскрылась в новом свете. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Вот такие, я бы сказала, лаконичные ответы, в которых вы много мудрости на самом деле найдете. И чтобы, мне кажется, чтобы глубже понять то, что было сказано, вам нужно еще переслушать. И переслушать всегда есть возможность на Веда-радио. Через какое-то время запись этого эфира появляется у нас на сайте, как и записи всех остальных прямых эфиров, проходящих в студии Веда-радио. Разделы «Прямые эфиры» как раз специально для этого, чтобы вы могли переслушивать. А далее нам продолжают писать на сайт, но снова напомню, что у нас есть Skype. Так что, пожалуйста, милости просим, можете звонить. Мы очень рады всегда вашим звонкам. Далее у нас вопрос от Полины. Когда душа оставляет тело, к ней приходит осознание, что он жил не так, или сознание остается на таком же уровне, что и при оставлении тела? Вот, не знаю, понятен вопрос?
Честно сказать, не очень.
Ну, вот знаете, насколько я поняла, когда человек оставляет тело, если он, допустим, атеист и не верит в жизнь после смерти, вот, или не задумывался о том, как он жил, да, а потом, когда уже тело, когда душа покидает это тело, вдруг к нему приходит осознание. Такое бывает? Или если он не задумывался в течение жизни, то и после оставления тела он не осознает этого?
Бывает. Я знаю очень много историй на этот счет. Дело в том, что в момент смерти, согласно ведам, сверхдуша, то есть Господь, который пребывает рядом с нашей душой внутри нашего сердца, прокручивает перед ней всю ее жизнь. Она может видеть свои мысли, живое существо. Она может видеть, как оно себя вело, как оно поступало. И она прекрасно знает, что я прожил жизнь напрасно. Я не оставил после себя никакого существенного следа. Как сказал Павел Корчагин, человек должен таким образом прожить свою жизнь, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитой гуной. И в Ведах детально описывается, как происходит процесс переселения души из одного тела в другое. Существует 118 нади, 118 энергетических каналов в зависимости внутри нашего тела. И в зависимости от уровня сознания, от благочестия или грехов человека, Господь в сердце открывает тот или иной тоннель, по которому душа идет в будущее свое тело, принимает будущее рождение. И Моуди, известный кардиохирург, который обследовал 3000 человек в состоянии клинической смерти, говорит, что я спорил с пациентами, доказывая, что вы просто что-то выдумываете, но под давлением фактов я вынужден был согласиться, что душа не умирает. Большая часть людей, находясь в состоянии клинической смерти, переживала определенный опыт. Они видели свое тело со стороны, они летали к своим родственникам, описывали действия своих родственников в этот момент, хотя эти люди находились за десятки километров от больницы и так далее. Этот ученый все перепроверял. Я обследовал 3000 человек. И дело в том, что очень многие люди, попадая в такую ситуацию, когда они, по сути дела, пережили клиническую смерть, они меняют свой образ жизни. Одна женщина мне рассказала, мне мой друг рассказал про свою маму. Она была эзотериком. Но больше она разглагольствовала на разные темы. Но сам ее образ жизни не был чистый. То есть она на самом деле занималась некоторым самообманом. Когда люди считают себя избранными, что они лучше, чем другие. Потому что... Но это никак не проявляется в их практике, в их изменении отношения к людям, к миру. Отказ от дурных привычек и так далее. И так получилось, что когда она лежала в постели, вдруг она увидела, что и она поднимается над своим телом. И что она ощущает себя отдельно. И она говорит, что я вдруг поняла, что я умерла. Глядя на свое тело со стороны, я видела, что мое сердце не билось. Я стала пытаться звать своего сына, своих родственников, чтобы они мне помогли, как-то запустили мое сердце, начали делать искусственное дыхание. Но я уже не могла кричать, потому что физическое тело уже умерло, а тонкое тело не имеет голоса. И она говорит, что вдруг разверглась стена. И образовался какой-то тоннель. Этот тоннель шел куда-то вниз. И своим сердцем она понимала, что что-то сейчас страшное происходит. По этому тоннелю поднимались какие-то живые существа, издавая ужасающие звуки. И она говорит, что я никогда в своей жизни не ощущала такой леденящий ужас, как тогда. И там появились ямадуты, это посланники бога смерти, которые забирают душу, собственно, в ад, если эта душа имеет очень большую греховную карму. И она говорит, что просто от одного вида этих живых существ у меня волосы стали дыбом. Я была потрясена. И я поняла, что один из этих живых существ является лидером. Он приблизил свое лицо к ней, у него было изуродованное лицо, острые клыки, и вместо белков там молнии сверкали. И он прорычал к ней и сказал: «Ты знаешь, что такое аборт?» И он воткнул ей руку в сердце. И когда он выдернул эту руку, у него на руке лежало ее окровавленное сердце, и оно билось еще. Она говорит: «Я не могла дышать, потому что мне залезли в грудную клетку». И вот это было отчаяние огромное. И тут он снова посмотрел ей в глаза и сказал: «Мы еще придем». И он воткнул ей снова руку внутрь, отпустил ее. И они тогда развернулись и удалились. Этот тоннель в пространстве закрылся. И после этого она переоценила всю свою жизнь. Она стала ездить по храмам, по святыням, практиковать покаянием, духовную жизнь, повторение имен Бога. И дело в том, что законы материальной природы очень суровы. В Бхагавадгите, в песне Бога, Господь говорит: «Ям-ям вапи смарам бавам, Чантенте Калеварам». Мысли человека в момент смерти переносят его душу в будущее тело. В момент смерти человек вспоминает именно то, к чему он больше всего был привязан, о чем он думал большую часть своего времени. Один мой знакомый случайно захлебнулся в реке. Когда его откачали, он сказал: «Я увидел всю мою жизнь, которая прокручивалась перед моим внутренним взором, и мой ум вцепился в рекламу какой-то консервной банки». Он был очень шокирован. Подумал: интересно, куда бы я пошел дальше, потому что я сосредоточился в момент смерти не на самых правильных вещах. Если человек в момент смерти думает о Господе, он возвращается в Царство Бога навечно, в свой изначальный дом. И для этого дана наша человеческая форма жизни. Нараяна паровьяктат. Или Нараяна янтасмритих. В момент смерти человек должен думать о Всевышнем. Так он принесет благо и себе, и всем своим родственникам. И также, если кто-то из наших близких умирает, и мы являемся свидетелем этого, мы не можем непосредственно остановить смерть. Мы не Бог. Но мы можем помочь этому живому существу думать о Господе. Мы можем повторять имена Бога в самый ответственный момент его жизни. И тогда будущее рождение этой вечной души, которая уже поменяла старую оболочку и идет в новую, будет очень-очень-очень благоприятным. Мой друг своей матери, который очень сильно болел, повторял имена Бога. 3 сутки непрерывно. Мать лежала в агонии и умирала. И хотя его мать была рождена в мусульманской семье, она из уважения к сыну приняла ту культуру, которой ее ребенок следовал. И он пришел проводить ее. И он сказал своим родственникам: не мешайте мне. Я хочу помочь моей маме. 3 сутки непрерывно он повторял имена Господа. И в конце концов, эта мама ушла, и у нее она оставила тело. Но на ее лице отразилась удивительная улыбка. И эти люди говорят, что ее родственники сказали, мы никогда ее при жизни такой счастливой не видели. И на следующий день она пришла во сне к нему в сияющем таком теле, улыбаясь, и сказала: сынок, ты даже не представляешь, как мне хорошо. Спасибо тебе огромное. Делай, пожалуйста, так со всеми. Другой мой знакомый рассказал случай. И жил в Санкт-Петербурге. И его дядя тоже приходил в ведический храм. Но в целом он не менял свой образ жизни. И просто ему нравилось вкусности различные. Но однажды ночью во сне к нему пришел этот дядя и сказал: я на самом деле умер, спасите меня. И этот мой друг поехал к дяде, тот не отвечал на звонки, дверь также не открывалась. Они вызвали МЧС. Когда эта бригада вскрыла дверь, они нашли мертвого дядю, который лежал возле своего стула, и там громко играл телевизор. Этот дядя сказал: я смотрел телевизор, и вдруг у меня начался сердечный приступ. Я увидел, как мое тело физическое, оно наклонилось, и оно упало на землю. А я продолжил сидеть в этом кресле. Я понял, что я умер. Но что мне нужно делать в этот момент? Он говорит, что я слышал, что что-то самое главное нужно вспоминать. А что, не помню. Через несколько минут до него дошло, что нужно повторять имена Бога. Он попытался начать повторять эти имена Бога. Но не смог, потому что физического тела уже не было. Не было голосовых связок. А в уме, в своем сердце он никогда не повторял имена Бога. Это была просто видимость чего-то. Он думал о чем-то своем всегда. Этот дядя сказал: я летал в храм ваш, смотрел, как многие люди повторяют молитвы. Печально, но их ждет моя же участь. Скажи им, пожалуйста, чтобы они повторяли не только физические что-то своим ртом, чтобы они повторяли также своим умом и сердцем.
Это он все во сне сказал, передал такое послание?
Да, он передал такое послание. И он также попросил своего племянника, чтобы он отмолил его. И племянник день и ночь повторял имена Бога за своего дядю. И также он посвятил ему икадыш, это особый пост, на 11-й день новолуния и полнолуния. Все это очищает от прошлых грехов живое существо и дарует ему большое благочестие. И спустя примерно неделю пришел его дядя во сне и сказал: спасибо, ты меня отмолил. Я тебе очень-очень-очень признателен. Спасибо.
Спасибо вам за эти истории, за ответ на вопрос. Да, действительно. Вы знаете, вы вот говорили там, упоминали аборт в ответе, а здесь у нас есть вопрос, связанный с беременностью, которая уже разрешилась, уже есть ребенок, но результат все-таки опечаливает Евгению, которая задает этот вопрос, потому что ребенок родился недоношенный. Экстренно пришлось прервать беременность из-за сильного гистоза. Болезнь такая есть у беременных, с очень низкой массой тела ребенок родился. В связи с этим есть проблемы со здоровьем, врожденная близорукость. Остальное, слава богу, в порядке. Скажите, для чего нашей семье такое испытание и за что страдает ребенок? Почему именно у нас такое случилось?
На самом деле, тут сочетание многих факторов. Первое – это карма самого ребенка. То есть, живое существо, рождаясь в этом мире, в определенных обстоятельствах, получая определенный уровень интеллекта или физического самочувствия, получает последствия за свои прошлые поступки. Но сами родители были также проводниками того, что пришла определенная душа в их как бы семью. Именно веды говорят, что в зависимости от благочестия отца и матери, от также их мыслей в момент зачатия, приходит определенный уровень души. Это очень серьезная вещь. Поэтому, собственно, в ведической культуре родители заранее как бы очищали свое сердце, очищали себя от прошлой кармы, чтобы привлечь очень особое, благочестивое, живое существо. И следующее. Дело в том, что если люди занимаются серьезной духовной практикой, я знаю также прецеденты, когда даже у очень серьезных духовных людей рождались больные дети. Но с абсолютной точки зрения, это определенный план Бога. Как, например, я расскажу историю с одним святым, которого звали Бхактивинода Такур. Он был семейным человеком, но по образу жизни он являлся действительно освобожденной душой. И у него было 12 детей. И один из его сыновей заболел лихорадкой. Он очень сильно болел. И он лежал в агонии и постепенно умирал. Но его старший духовный брат, брат Бхактисиддханта Сарасвати, тоже сын Бхактивинода Такура, в изголовье своего младшего брата повторял святые имена Господа. Трое суток без перерыва. И на третьи сутки этот ребенок пришел в сознание. Он сказал: «Спасибо, дорогой мой брат, ты меня отмолил». Дело в том, что в своей прошлой жизни я занимался духовной практикой очень серьезно. Но я совершил грех. Я оскорбил других святых людей. И только благодаря этому я не дошел до конца. Я не вернулся в царство Бога. И ты отмолил меня. И теперь я возвращаюсь в царство Бога. Я тебе очень-очень благодарен. И когда он, этот ребенок оставил тело, у него на лбу проявился знак духовных людей из этой цепи ученической преемственности. Они ставят особый знак на лоб, рисуют священной глиной. Этот, на лбу этого ребенка проявилась широкая тилака Шри Вайшнавов. Все были изумлены всем этим. И также, я знаю, другие истории, когда дети рождались больные у каких-то родителей, но те кормили их освященной пищей, молились за них. И через 3-4 года в некоторых случаях или дети оставляли тела, когда нужно было, или же, наоборот, они всем чертям назло, они выживали. Нужно четко доверять Господу, что Господь все благой. Он думает о реальном благе всех. У моих друзей ребенок родился больным. Вернее, он родился нормальным, но врачи сделали ему пункцию спинного мозга. Оказывается, что 70-80% детей, кому делали пункцию спинного мозга, они стали инвалидами. Потом это рассказывал мой друг, когда он общался с другими папами и мамами. И они повредили нерв. И ребенок уже 5 или 6 лет, он, знаете, как овощ. Он не растет, он выглядит как двухлетний ребенок, хотя ему уже 6 лет. Он слепой, он ничего не видит. Но он говорит, что, мой друг говорит, что на самом деле эта ситуация с внешней точки зрения критическая, тяжелая, заставила меня переоценить очень многие вещи. Эта ситуация научила меня бескорыстию. Что одна женщина духовная сказала, почему бы вам его не полюбить таким, какой он есть? И не давать ему любовь именно так, как... Ну, просто отдавать ему любовь в том виде, какой он может ее принять. Этот мой друг начал заниматься целительством и освоил остеопатию. Сейчас он лечит еще сотни-сотни людей. И он говорит, что вся эта критическая ситуация, она заставила меня стать добрым, сострадательным, привязаться не к собственному комфорту или собственному счастью. Потому что иногда родители хотят как бы наслаждаться вот этой деткостью ребенка. И а что он такой хорошенький, прекрасный, что он шалит и определенным образом себя ведет. А тут родители вынуждены отдавать ему любовь, не ожидая, что этот ребенок будет их сильно прям радовать. И на самом деле сердце в такой ситуации очень быстро может раскрыться. Господь в этой ситуации учит родителей вот этой безусловной любви. Любви, лишенной какой-либо условности. И это на самом деле это начало любви к Богу. Нужно думать, что Господь послал мне эту душу. И я, по крайней мере, должна помочь ему стать гораздо ближе ко Всевышнему. То есть реализовать по максимуму человеческое рождение. Вот, спасибо большое.
Скажите, вот по этой ситуации, тот ребенок, который родился, это болезнь у него по карме? Или же по карме ему нужно родиться здоровым, так как изначально он здоровым родился? А то, что случилось, это вина просто врачей?
Все, что с нами происходит в жизни, это только последствия нашей кармы. Как сказал один из духовных учителей, он сказал, какой смысл гневаться на проводников нашей собственной кармы? То есть, почему именно вселенские силы привели нас к определенным врачам? И именно, может быть, тем людям, которые не являлись специалистами своего дела. Ведь это все в этом мире происходит не просто так. Мы можем сказать случайно. Но случайность это необъясненная закономерность. Очень четкие законы. Мы очутились в определенных обстоятельствах, у определенных родителей. Все это совокупность нашей кармы. Собственной кармы ребенка. Разумеется, те страдания, которые ребенок испытывает, это его собственная карма. Но что касается родителей, то они должны как бы думать, что это живое существо пришло у нас, и это является следствием нашей кармы. По крайней мере, те беспокойства, которые мы получаем, заботясь об этой душе. И любая тяжелая ситуация, как мы уже говорили до этого, может стать фундаментом нашего дальнейшего уникального как бы опыта духовного, нашего раскрытия сердца, развития духовного. Нужно подумать, чему позитивному меня учит Господь в этой ситуации. Потому что в любой даже агрессивной ситуации Господь чему-то учит нас. Учит нас терпению, учит нас доброте, любви, состраданию, милосердию. И это все эти качества нужно проявлять в экстремальных ситуациях. Но еще раз, За считанные дни или месяцы, или годы человек быстрее спрогрессирует, чем, знаете, просто в такой спокойной ситуации. Он просто в десятки раз быстрее спрогрессирует. Спасибо.
Спасибо вам за ответ, за детальное рассмотрение этой ситуации, чтобы мы все поняли. Дальше, помните первый вопрос, который нам задавали по поводу русского императора, вот, которого причислили все-таки к лику святых? И вот дальше вам пишут Варанга Дас. Вайшнавы также считают святыми таких царей, как Махараджа Парикшит, Юдхиштхира и так далее. Однако, они также, как российский император, занимались охотой и убивали животных.
Хороший вопрос. Дело в том, что веды рекомендовали царям заниматься охотой только для того, чтобы они смогли сражаться. Потому что тот человек, который не охотился, ему сложно было убить живое существо во время битвы. Нужно определенную как бы черту преступить. И дело в том, что слово «воин» или «кшатрий» — «кшат» означает «боль», а «траете» означает «защищать». То есть воины того времени или цари того времени, они как бы причиняли боль другим, если это было необходимо, только для того, чтобы защитить своих подданных. Дело в том, что цари того времени специально охотились рядом с обителями мудрецов, которые жили в лесу, и таким образом защищали этих святых от тигров-людоедов, от львов, и некоторые даже виды оленей в то время были поедателями людей. Таким образом, царь одновременно упражнялся в боевом искусстве, но он делал это со смыслом. Он не просто убивал напрасно, он защищал эти живые существа. Ну, защищал мудрецов. Но также эти убитые животные и слугами царя приносились в царство, и были проведены определенные обряды. И эта душа, которая находилась в теле этих животных, также получала благо. Вот. И, то есть царь того времени не убивал просто невинных животных. Он убивал агрессивных животных. Он не убивал кошек несчастных, там, собак, которые никого не беспокоит сильно, не убивал ворон. И также современные цари вряд ли они могут также возвысить или провести какие-то ритуалы над телами этих животных. Вот. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Мы двигаемся дальше. Я вижу, что у нас осталось всего 15 минут до окончания эфира. Но есть возможность у вас позвонить. Наш скайп с логином Ведорадио ждет ваших звонков. Пожалуйста, участвуйте, общайтесь с нами. Мы будем рады вашему звонку. Пока же есть вопрос в письменном виде от Натальи. Несколько дней назад произошла большая трагедия. Осмысливая ее, переживая, меня не покидал вопрос: почему? Неужели все эти люди заслужили такую страшную смерть? У меня не укладывается в сердце, что на все его воля, и так должно было произойти. Как понять и принять такие страшные события?
Хороший вопрос. Когда Бхактивиданта с вами Прабхупаде, величайшему духовному учителю, задали вопрос: а как вы относитесь к высокой проблеме смертности в Америке? Шрила Прабхупада сказал: вы знаете, процент смертности везде одинаков. Он везде стопроцентный. Наше тело по своей природе не вечно. Мы знаем, что сейчас происходят такие тяжелые события на Донбассе или какие-то в других местах. И люди гибнут сотнями, иногда тысячами. Но все в этом мире происходит не просто так. Люди отрабатывают в сжатой форме свою карму. Они получают только то, что они заслужили. Поэтому Господь говорит в Бхагавадгите, что мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых, потому что душа вечна. Мы все равно рано или поздно потеряем это материальное тело. Наше тело временно. Но наша душа бессмертна. И, собственно, нужно скорбеть о том, что мы как бы не реализовались духовно, что мы в конце концов потеряли материальное тело, но как бы свою вечную душу не осознали, не осознали свои вечные отношения с Богом. Это самая большая трагедия. Потому что все наши родственники умрут, как бы тяжело это ни звучало. Мы сами тоже умрем, потому что все в этом мире временно. Как великого царя Ютиштира спросили, а какое ты чудо видел в своей жизни? Самое большое чудо. Он сказал, самое удивительное чудо. Или он сказал, что люди даже умирают вокруг. Умирают наши родственники, наши прадеды, деды, родители иногда. Но сам человек, наблюдая, что вокруг его люди умирают, совершенно не задумываются над тем, что это ждет также и их. И поэтому человек должен прожить жизнь так, чтобы именно позаботиться о вечной душе в первую очередь. Разумеется, что если кто-то из наших близких родственников не практиковал духовную жизнь, но он погиб в аварии или в какой-то ситуации, или в больнице, может быть, мы можем как-то помочь этой душе, мы можем отмолить ее, мы можем повторять дополнительные имена Бога за этого человека. В Падмапуране, в древнем ведическом писании, говорится, что однажды великий святой Махарадж Джанака, он возвращался в царство Бога, когда он оставил это тело. Появился корабль с духовного мира, и он летел в царство Бога через всю Вселенную. И тут, когда он пролетал мимо адских планетных систем, а существует 28 планет ада, то он услышал крик живых существ, страдающих в аду. Потому что ветер подул на этого великого святого, и этот ветер дотронулся до страдающих людей. И сразу же их страдания уменьшились, они прекратились. И эти люди стали кричать, пожалуйста, какое-то время побудь здесь. И Махараджанака сказал, хорошо, если я смогу облегчить чьи-то муки, то я навечно готов остаться здесь. Он вышел в обитель Бога Смерти. И навстречу ему вышел Ямарадж, иерарх, отвечающий, собственно, за наказание живых существ или передающий им то, что они заслужили, если они что-то хорошее делали. Он вышел и сказал, Махараджанака, тебе не сюда. В аду находятся те живые существа, которые никогда не занимались благотворительностью, которые не жили ради других. Здесь находятся эгоисты, которые думали только о себе, но никогда не занимались ни духовной, ни благочестивой деятельностью. И вот ответил, ты не мог бы мне рассказать, кто за что здесь страдает? И Ямарадж стал проводить экскурсию, стал говорить, вот этот человек страдает за это, будет страдать столько-то лет, потом родится как евнух 5 рождений, после этого он родится как прокаженный. Только после этого он сможет получить тело человека. Если этот человек совершил такой-то греховный поступок, он будет страдать тем или иным способом. И Махараджанака сказал, а ты не мог бы сказать мне, как я могу им помочь? Ямарадж ответил, без проблем. Однажды утром, встав рано, ты внимательно, с очень большой преданностью и любовью к Богу, произнес его имена, И если ты передашь им благочестие или плоды этого чистого повторения святого имени, эти люди очистятся от последствий своих грехов и достигнут наивысшего совершенства. Джанака сказал, какие проблемы? Я еще повторю. Когда он передал им благочестие от повторения имен Бога, то говорится, что все обитатели ада оставили свои греховные тела, получили тела обитателей Царства Бога и вернулись в духовный мир. Появились бесчисленное количество сияющих кораблей с трансцендентной реальности, и оно забрало всех обитателей ада в Царство Бога. Эта история описывается в Падма-Пуране Паталакампе. Если вдруг кто-то из наших родственников оставил тело, но мы можем передать им плоды повторения имен Бога, плоды нашей духовной практики, то найдет, где бы они их, где бы они ни были во Вселенной. Достаточно перед повторением и после повторения каких-то молитв вслух сказать, что, дорогой Господь, плоды этой молитвы я отдаю этим людям ради их духовного прогресса. И вы можете произнести имя этого человека и представить его образ. Но когда мы непосредственно сами молитвы повторяем, то нужно думать о Господе, а не о наших родственниках. Тогда наши родственники получат максимальные блага, блага от памятования о Всевышнем. Просто перед повторением имен Бога и после нужно вслух это озвучить, и все. Это найдет. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. У нас есть на связи один из наших радиослушателей. Сейчас мы его услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, насколько я понимаю.
Да-да, все правильно.
Какой ваш вопрос, пожалуйста?
У меня один вопрос. Как правильно научиться прощать человека? Это самый, наверное, главный вопрос, наверное, основа всех религий.
Угу. Это вы писали нам на сайт, да, также, да?
Да, 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 я написал, немножко стесняюсь, честно говоря, я редко звоню.
Ну, замечательно, что вы позвонили. У вас есть теперь возможность, если что, что-то уточнить, когда будет ответ. Итак, как правильно научиться прощать? Есть ли какие-то общие рекомендации?
Спасибо за вопрос. Нужно понять, почему мы не прощаем других людей. Потому что подсознательно у нас есть желание как бы отомстить этому человеку за то, что он сделал в нашу сторону, за его неправильные действия и поступки. И человек думает, я, может быть, сейчас не могу ему как-то отомстить, потому что, может быть, человек более могущественный, более сильный, или обстоятельства какие-то не позволяют. Но если бы у меня такие обстоятельства... сложилась таким образом судьба, что я мог бы ему отомстить, я бы ему это сделал. Я бы все ему припомнил, указал на это. Но мы слышали такую фразу: «Не суди, а то сам будешь судим». Нас никто не делал судьей. То есть это функция Господа — наказывать другие живые существа. Все в этом мире не пройдет напрасно. За любое действие мы получим равное противодействие. Каждый человек получит по заслугам. Но когда человек не своим делом занимается, он будет сам получать по голове. Как, к примеру, если судья кого-то приговаривает к смертной казни, ему за это еще платят зарплату. Это его как бы работа, это его служение, это его как бы профессиональная деятельность, на которой он уполномочен. Но если кто-то захочет кого-то убить, чтобы отомстить, то посадят в первую очередь его самого. Это очень важные пункты. Веды говорят, что тот человек, который осуждает других, он 50% греховной кармы этих людей перенимает на себя. Стоит нам просто пооскорблять этого человека, посуждать его. Говорится, что этот человек также идет в ад вместе с грешником. Это очень-очень серьезно. Также в Пуранах говорится, что когда мы критикуем человека за то, что он не делал, мы получим реакции в два раза больше, чем за тот поступок, за который мы человека критикуем. А тот, кто критикует святого или безгрешного, будет страдать столько, пока светит луна, солнце и звезды. Сама эта реакция на ситуации в целом неправильная. Потому что в этом мире нет случайности. Вселенские силы поместили нас в определенные обстоятельства, чтобы чему-то научить. И все эти люди, наши вселенские учителя, но вместо того, чтобы учиться, мы обижаемся на Бога, на этих людей, на обстоятельства. То есть в целом эта позиция неправильная. Потому что даже любая негативная ситуация при правильной нашей реакции на нее может раскрыть наше сердце. Как сказал Радонат с вами в этой удивительной книге «Путешествие домой», он говорит, размышляя над тем, что не так делают другие люди, я понял, что эти люди больше, чем кто бы то ни было другие, нуждаются в сострадании. Как вода для огня, пишет один из философов, так и сострадание для гнева. Нужно изменить гнев на этих людей, на сострадание. Достаточно вслух сказать, этот человек уже несчастный, какой смысл мне его проклинать? Человек запутался, он ведет себя неправильно. Он в конце концов под себя яму копает. Плакать нужно, потому что человек убивает сам себя, внешне причиняя беспокойство окружающим. Он как бы схлопывает свое собственное сердце, культивирует те вещи, за которые ему придется получать реакции. Тут плакать нужно. И, собственно, это то сознание, с которым мы должны воспринимать эти обстоятельства. Кстати, Махабхарата говорит, что мудрые люди критику в свой адрес воспринимают как благословение. Потому что те, кто нас критикует, забирают последствия наших прошлых грехов. Это не означает, что мы должны провоцировать других людей на критику в свой адрес. Но если кто-то помимо нашей воли критикует нас, этот человек забирает нашу карму плохую. И мы становимся чище. Поэтому веды говорят, что главное качество женщины – это целомудрие. Урода украшает ученость. Но главное качество духовного человека – это умение прощать. Потому что мудрый человек понимает, что случайности-то нету. Если человек заявляет, что все случайное произошло, то он косвенно заявляет, что нет Бога. Потому что даже травинка не шелохнется без милости Бога. Господь поместил нас в такие экстремальные ситуации. Только для того, чтобы мы развили в себе очень важные качества духовного человека, такие как смирение, терпение, сострадание, милосердие. И вот. Для этого Господь нас поместил в эти обстоятельства. И все эти люди, наши вселенские учителя, те, кто даже нас обижает, они показывают нам, как не нужно поступать с другими. Если смотреть на это как на них, как на своих вселенских учителей, то мы можем очень здорово раскрыться. Если будем культивировать как бы сострадание к ним, а не агрессию, то наше сердце станет мягким. Потому что, еще раз, эти люди, больше, чем кто бы то ни был другие, нуждаются в сострадании. Кто ведет себя неправильно, кто запутался. Они несчастны.
Спасибо вам. Спасибо за ответ. Вот так в течение часа мы слышали ответы на вопросы, и теперь, так как время, официальное время нашего эфира истекло, Сергей, хочу спросить у вас, есть ли у вас еще несколько минуток ответить на оставшиеся вопросы?
Конечно, конечно, я ваш слуга.
Очень хорошо, спасибо вам большое. Наши слушатели тоже этому рады. И далее написал гость, не могу сказать даже он или она, наш слушатель, слушательница. как быть с отношениями, если мужчина демонического характера, и у него свои твердые убеждения, которые противоречат во многом божественным законам, но хочет при этом быть с женщиной не демонического склада?
Обычно люди привлекаются тем, что в них нету. Но любого человека можно в принципе отмолить. Я не говорю, что все женщины могут с этим справиться, но, например, я знаю случаи, когда женщина, занимая правильную позицию в целом, и молясь за своих мужей, меняли кардинально их сердце. Это произойдет не на следующий день, это потребует времени, но это возможно. Если вы наберете мое имя в Ютубе, Шриджишна Дас, там всплывет одна из лекций, которая называется «Как помогать своим родственникам». И там практические механизмы, что любого человека можно изменить. Как, например, восприятие человека мира рождается из определенного уровня его разума. Потому что, например, даже в телепередаче, которую мы смотрим со своими родственниками, к примеру, разные люди видят что-то свое, на что-то свое обращают внимание. Хотя все смотрят одну и ту же информацию, но ум каждого цепляется за что-то свое в отдельности. От чего зависит восприятие мира? От определенного разума. А на разум влияет благочестие. Чем более благочестив разум, тем более духовные вещи он будет выбирать в мире, который находится вокруг. Даже если волей обстоятельств у этого человека собственного благочестия нету, и разум его пока может быть не самый чистый, и может быть он осквернен, и он везде видит только грязь, или такой образ жизни ведет. Это благочестие можно передавать. Как мы уже рассказывали историю, когда Махараджанака передал благочестие духовно от повторения имен Бога обитателям ада, и у этих людей поменялось восприятие мира. Они полностью очистились. Поэтому два варианта: или человек будет терпеть все эти обстоятельства, но обычно это очень болезненно, если наши близкие, ну, прям занимают такую агрессивную, очень-очень позицию, и это агрессивная позиция 365 дней в году, много-много лет. Или второй вариант, мы их просто можем отмолить. Пройдет полгода, год, и у этих людей кардинально поменяется восприятие мира и так далее. Я уже... Спасибо большое. Я же сказал, как помочь.
Да. Спасибо вам за ответ. Далее я смотрю, что уже к нам приходит. И написала Наталья к нам в Skype. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно прекратить повторение ситуации из поколения в поколение, если у женщин в роду очень несчастная личная жизнь? И как отмолить абортируемых детей, аборты бабушки, которая уже давно покинула тело?
Ну, дело в том, что мы не в состоянии непосредственно сильно поменять окружающих. Хотя мы это можем делать, молясь за них, как можем. Тут нужно менять ситуацию на многих, на многих плоскостях. Во-первых, нужно, как мы уже говорили, совершать какие-то посты, аскезы, молясь и молитвы, молясь Господу простить нас за наши неправильные поступки. Простить даже, может быть, наших близких людей тоже за их неправильные действия. Также, что нужно в целом менять свое отношение к миру. Потому что несчастная личная или семейная жизнь также связана обычно с проблемами с матерью, проблемами с отцом. Потому что в гороскопе любого человека всех мужчин представляет отец. а всех женщин представляет мать. Например, если девочка не уважала своего отца, неправильно к нему относилась или обижалась на него, а ее папа как бы представляет вообще всех мужчин, то эта женщина впоследствии будет думать, да, если папа меня предал или так со мной несправедливо себя вел в каких-то обстоятельствах, все мужчины негодяи. И такая женщина, она не сможет довериться как бы своему мужу. А проблема в том, что невозможно тащить чемодан без ручки. Если женщина не доверяет своему мужу, то автоматически мужчина теряет энтузиазм, о ней заботится. Как, если она в него не верит, а если она ему не доверяет. А глубинная причина, стоящая за этим, это ее неуважение к собственному отцу. У мужчин та же ситуация через неправильное отношение к своей матери. Например, мать представляет всех женщин. И когда он, если он обижен на свою мать, то когда он женится, он подсознательно будет причинять страдания своей жене, чтобы отомстить за свою неудовлетворенность, за то, что ему не додали любви и в детстве, или так далее. Ну, как простить наших собственных родственников, потому что мы не знаем, как они находились. Очень часто наши собственные родственники недополучили любви в детстве. Как, например, за моей матерью. Ее отец пьяный бегал с топором. И мы, я, конечно, мог обижаться на то, что моя мать, может быть, как мне казалось, не дала мне какой-то любви, но она сама очень в суровых обстоятельствах выживала, ей было очень больно и очень тяжело. Не то, что она такая плохая, она несчастная просто. И поэтому нам нужно как бы прощать, сострадать, эту работу проделывать и культивировать в себе правильные модели поведения внутри семьи. И тогда глобально вся ситуация по чуть-чуть будет меняться. Спасибо.
Хорошо, а по поводу отмолить абортируемых детей, бабушки, которая уже давно покинула тело?
Это работает, тот же самый принцип работает. Mm-hmm. Вот мы его так получилось, что это у нас такой красной нитью через весь наш диалог, через наше общение проходит, что мы можем помочь. Господь и не таких спасал, если мы как бы молимся за кого-то. Но разумеется, что это нужно делать достаточно продолжительное время. Не то, что мы один раз помолились и сразу чудеса произошли. Но если хотя бы несколько минут в день, может быть перед сном или утром, мы делаем это, то капля за каплей она камень точит. То есть мы можем изменить кардинально ситуацию. Спасибо.
Спасибо за ответ. Вопрос есть у Алены также. Подскажите, пожалуйста, мой папа оставил свое тело около 7 лет назад в состоянии алкогольного опьянения. После его смерти я несколько лет сильно чувствовала его, особенно в квартире, в которой он погиб, но ничего не делала, не было знания. Сейчас я не чувствую его, могу ли я сейчас помочь ему, не поздно ли? 7 лет прошло.
Можем помочь в любой... В любом случае, потому что это найдет душу, где бы она ни была во Вселенной. Разумеется, что те люди, которые оставляют свое физическое тело или умирают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, они автоматически уже попадают в ад, потому что они как бы открывают определенные каналы перед собой. Это уже как бы неправильный, очень серьезный проступок. Я знаю такие ситуации, когда Один юноша обкурился конопли вместе с своими друзьями и на море полез на скалу, что-то его там сподвигло, и он сорвался оттуда, упал и разбился. И он приходил ко многим родственникам в своем тонком теле и говорил: на самом деле я в аду, спасите меня отсюда. И разные люди как бы он к ним всем приходил. И, конечно, его отмолились спустя какое-то время. Но это очень серьезный грех. Еще раз, мысли человека в момент смерти приводят его душу в будущее тело. представляете, его ум, его сердце в этот момент осквернено. Осквернено как бы алкоголем. И, кстати, когда алкоголь состоит из алкалоидов, и они как бы разрушают защиту энергетическую, когда человек выпивает, защиту его физического тела. И часто люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя как безумцы. К ним подселяются разные духи, привидения, тонкие сущности, потому что они оставили двери в свое тело незакрытым из-за алкоголя, из-за интоксикации. И по сути дела со всеми вытекающими последствиями. Спасибо. Ну, можно отмолить, это найдет душу, где бы она ни была. Угу. Спасибо. Хороший вопрос.
Спасибо. И последние вопросы у нас на сегодня от Полины. Сколько душа может находиться без тела? И что она делает в этот момент?
Это большая тема, достаточно глубокая. Если человек не умер, если он просто спит, есть несколько состояний существования для человека. Это бодрствующее состояние. Потом сон со сновидениями, это называется свапна. И шушукти. Шушукти – это бессознательное состояние. Некоторые люди, когда спят, они примерно на 45 минут, и душа выходит из физического тела. Это сон без сновидений. И душа, так как это неестественное для нее положение, находиться в физическом теле, потому что она в своей природе бессмертна, она бессмертная частичка Бога, но она находится в теле, которое тленно, которое ограничено, которое имеет столько недостатков. И душа во время этого состояния шушукти, сна, она выходит из физического тела, связанная с физическим телом, плённой тонкой нитью. И она заряжается вот этой всепроникающей энергией Брахмана. Потому что весь этот мир пронизывает энергия Всевышнего. Она своего рода как бы аккумуляторы свои заряжает. Потому что эта душа как бы в неестественной для себя среде находится. Кстати, если разбудить человека в таком состоянии, есть большая вероятность, что он может умереть. Поэтому нельзя человека тормошить, если он в себя не приходит. Нужно громко к нему обратиться. И тогда его как бы тонкое тело вернется в физическое. Иначе, если прервется эта нить серебряная, то душа может даже покинуть эту физическую оболочку. Вот. Что касается непосредственно, что с человеком происходит в момент смерти, если мы сейчас разобрали просто сон и бодрствующее состояние, а что с человеком происходит в момент смерти, все зависит от того, насколько оно было благочестиво. Если, то есть, и туда она и пойдет. В разных традициях существуют разные обряды религиозные. Для того, чтобы помочь душе, как бы, как можно скорее получить благоприятное рождение. Например, мы знаем, что у христиан есть топленые обряды проводят на третий день, потом на сороковой, по-моему. И в течение 40 дней меняется как бы тонкое тело, если священник отмаливает человека. И сначала одно тонкое тело разрушается, потом второе. Своего рода якоря, которые держали в этом мире, они отваливаются. И живое существо может пойти дальше, его отмолил кто-то. Ведическая культура, она более могущественна, потому что она объясняет как бы вообще работу этих вселенских механизмов. Говорится, что если тело кремировать, душа практически на следующий день пойдет дальше. Поэтому очень важно, как бы, эта душа, особенно если провести еще какие-то религиозные обряды, то есть эта душа гораздо меньше будет страдать. И не нужно будет как привидение или как дух где-то шляться там в районе или в том месте, где он жил, или быть на кладбище и так далее. Вот, поэтому кремация – это самый лучший вариант. И у живого существа очень быстро отождествление с прошлым телом как бы отрезаются. Оно идет дальше, потому что тело на его глазах сгорело, и оно видит это все. И оно идет дальше. Вот. Это то, что я хотел сказать.
Спасибо. Спасибо за ваши ответы. И многие из тех слушателей, которые задавали свои вопросы, они написали благодарность на нашем сайте. И даже если просто это короткое слово «спасибо», то все это я передам Сергею, скопирую, и все будет увидено. И напоследок я только зачитаю один отзыв, развернутый от Юлии. Выражаю огромную благодарность вам, Сергей, за ваши ответы. Очень тяжело самому понять, с чего начинать. А вы даете очень полезные ответы, которых так не хватает и взять ниоткуда. Вот так, такой
спасибо
отзыв.
Вам.
Спасибо и вам, что участвуете в наших эфирах, ведете и отвечаете на эти вопросы. И будем ждать вас на следующей неделе. Спасибо.
Спасибо вам огромное.
До свидания.